Исторический календарь.
11 августа 1378 года великий князь Дмитрий Донской в битве на реке Воже разбил войско Золотой Орды под командованием Мурзы Бегича. Место, где произошла битва, ныне находится близ села Глебово в Рязанской области. На реке Воже, правый приток Оки, князь Дмитрий Иванович заградил брод, по которому ордынцы хотели проникнуть вглубь Московского княжества. Русские заняли удобную боевую позицию в форме дуги на холме за рекой. Бегич не рискнул переходить Вожу на виду у русского войска и, по словам летописца, стоял много дней. Тогда Дмитрий Иванович сам решил отдалиться от реки, чтобы вынудить ордынцев к прямому бою. Бегич попался в запланированную ловушку, пошел вброд. Натиск ордынской кавалерии был отбит, а потом русские перешли в атаку. Ордынцы начали беспорядочно отступать. Большинство утонуло в реке. Погиб и сам Бегич. От полного разгрома их спасло только наступление темноты. На следующее утро русские воины форсировали реку и захватили в панике брошенный ордынцами богатый обоз. Битва при реке Воже стала первой серьезной победой русских над большим войском Золотой Орды и имела большое психологическое значение. Была ликвидирована военная угроза ордынцев. Битва на Воже стала прологом Куликовской битве. Кстати, до сих пор бытует легенда, что главным помощником Дмитрия Донского в ратном деле на Воже был рязанский казак Ермачок. Именно ему, по народному преданию, великий князь Московский обязан победою над ордынцами. Ермачок, заметив, что воины Дмитрия начали ослабевать, выскочил со своим отрядом из засады и решил дело в пользу русских одним ударом. августа 1973 года по центральному телевидению начался премьерный показ сериала «17 мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова. Вообще-то показ должен был начаться ко Дню Победы в мае 1973 года, но был отложен по политическим соображениям из-за визита Леонида Брежнева в ФРГ. Поскольку фильм снимался о советском разведчике, на картину Лиозновой был назначен консультант оттуда. Он указан в титрах как генерал-полковник С.К. Мишин. На самом деле под этим псевдонимом скрывался первый заместитель председателя КГБ Семен Кузьмич Цвигун. Он и сам был творческим человеком. Написал несколько книг о разведчиках и сценарий к фильмам «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага». Именно благодаря поддержке Цвигуна на экраны вышел телефильм «Адъютант его превосходительства». Цвигун во всем поддерживал и Татьяну Лиознову, не вмешивался в творческий процесс. Если и делал какие-то замечания, то по делу. Сама Лиознова впоследствии рассказывала о том, как Цвигуна пригласили на предварительный просмотр «17 мгновений весны». Усадили за столик в маленьком зале. Если есть замечание, пусть генерал включает лампу и сразу записывает. Съемочная группа сидела в конце зала. Цвигун с самого начала просмотра включил лампу. Пишет. А потом еще раз включил лампу. И еще. Лёзнова признавалась, что к концу показа была подавлена и уверена в полнейшем провале. Однако после просмотра Цвигун начал с того, что поблагодарил режиссера и ее помощников. Надел очки, читает свои записи. «Птицы в начале фильма», «Журавли летят». «Это же так точно! Как вы уловили этот образ? Замечательная находка!» Несколько слов о вымышленных героях Юлиана Семенова и телефильма. Штирлиц. Образ, конечно же, собирательный. Писатель воплотил в нем лучшие черты известных разведчиков, таких как Кузнецов, Зорге, Абель, Молодый. А еще был советский агент, офицер гестапо Вилли Леман, под кодовой кличкой Брайтенбах. Говорят, что именно история Лемана во многом вдохновила Юлиана Семенова на образ Штирлица. Прототипом радистки Кэт стала разведчица Анна Филоненко. Вместе с мужем она много лет проработала в качестве разведчицы в Германии. У них было трое детей, двое из которых родились во время загранкомандировки. И Филоненко во время родов удалось таки кричать не по-русски. Очень верное замечание о телефильме Лиозновой сделал Олег Табаков, сыгравший в нем главу внешней разведки Шелленберга. «Мне, человеку, у которого отец воевал от звонка до звонка, многое было известно о Второй мировой войне. Но я знаю, как к этой картине отнеслись в Германии. Из немецких уст было высказано уважение к маленькой черноглазой женщине, Татьяне Лиозновой, которая сумела рассказать честную, суровую правду о войне, выставив врагов не в привычном, водевильном духе, а показав их достойными и умными противниками, замахнувшимися покорить весь мир». «11 августа 1984 года президент США Рональд Рейган, проверяя микрофон перед субботним радиообращением к нации, заявил: „Бомбардировка СССР начнется через 5 минут“. Дословно он сказал так: „Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут“. Естественно, черный юмор Рейгана вызвал реакцию во всем мире. Официальная реакция СССР была достаточно резкой. Она, как тогда было принято, была озвучена в виде заявления ТАСС. Есть версия, что Рейган сделал заявление именно с расчетом на его обнародование. Очень скоро, в ноябре 1984-го, должны были состояться президентские выборы, на которых Рейган баллотировался на второй срок. А Рейган ведь в прошлом голливудский актер. Он как-то открыл тайну. «Я приказал в случае возникновения угрозы национальной безопасности будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства». А еще Рейган говорил: «От тяжелой работы еще никто не умирал, это верно. Но зачем рисковать?» А президент Джеральд Форд и вовсе признался: «В Америке кто угодно может быть президентом». А вот признание от президента, поклонника Моники Левински. Билл Клинтон как-то сказал: «Быть президентом – все равно, что работать директором кладбища. Куча людей в твоем подчинении, но никто тебя не слушает». Остроумным был и президент Франклин Рузвельт. Однажды воскресным утром его супруга Элеонора отправилась с благотворительным визитом в тюрьму. Проснувшись и не обнаружив дома жены, Рузвельт спросил о ней у своего секретаря. «Первая леди в тюрьме», — ответил тот. «Это меня не удивляет», — сказал Рузвельт. «За что именно она туда угодила?» О Буше-младшем нечего и говорить. Из его высказываний уже давно составили целую книгу. О себе он очень точно сказал: «Мои оппоненты перенедооценили меня». О Буше-младшем хорошо сказала его мать Барбара, жена президента Буша-старшего, когда ее сын стал главой США: «По крайней мере, я теперь всегда знаю, чем занимается мой ребенок». В августе 1949 года скончался борец Иван Максимович Поддубный, потомок запорожских казаков из бедной крестьянской семьи Полтавской губернии. В 17 лет начал работать грузчиком в Севастопольском порту. В 1896 году случайно оказался в цирке Феодосии. Там выступали лучшие борцы. Иван попросил разрешения помериться с ними силами. Ему разрешили. И в результате все соперники были побеждены. А ведь выступали одни из лучших атлетов России. Так Поддубный начал карьеру борца в цирке. А уже в 1905-1908 годах русский богатырь стал победителем крупнейших чемпионатов мира по классической борьбе среди профессионалов. Он много гастролировал за рубежом. Имя Поддубного не сходило со страниц европейских газет. Но и 20 лет спустя о нем продолжали трубить все СМИ планеты. В феврале 1926 года Иван Поддубный победил в Нью-Йорке лучших борцов Нового Света, завоевав звание чемпиона Америки. Шестикратный чемпион мира среди профессионалов поразил всех не только своей феноменальной силой и мастерством, но и спортивным долголетием. Ведь в 1926 году Ивану Поддубному стукнуло 55 лет. По свидетельству современников, русский богатырь боролся всегда упорно, не оставлял соперникам ни малейшего шанса. Он пользовался зачастую не просто жесткими, но и жестокими методами. Но при этом он отличался потрясающей честностью. Ни разу за всю карьеру Поддубный не согласился на подставной проигрыш ни за какие деньги. А ведь такие подставные матчи сегодня – обычная практика. Профессиональный бокс уже десятилетиями сотрясают скандалы по поводу договорных поединков. Впрочем, делается все ради двух вещей – повеселить публику и заработать сверхприбыль.